Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашу гостью Наталью Матошину, главный хранитель Дома-музея Марфо-Мариинской обители Милосердия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, мы вообще довольно часто в последнее время, вот в этот год, 2018 год, столетие трагической гибели царской семьи Елизаветы Федоровны Романовой, говорим о тех или иных аспектах, которые связаны с их жизнью, с историей дома Романовых, с их судьбами, с тем, какими они были людьми, какими они были в жизни. И то, что сегодня мы будем говорить о Марфо-Мариинской обители Милосердия, которая была основана Елизаветой Федоровной Романовой, мне кажется, это тоже глубоко символично. И я вам благодарна за то, что вы сегодня к нам пришли. Для наших слушателей раскрою сейчас, небольшая предыстория есть. Мы когда с Натальей в этой студии сели за микрофон и предварительно немного поговорили, выяснилось, что есть потрясающе интересная история жизни обители уже после гибели Елизаветы Федоровны. Мы много говорили, собственно, о ее жизни, о том, какой была обитель при... ну, когда она находилась еще вот на посту руководителя, да, в должности, да, главной настоятельницы этой обители, но что случилось после, вот здесь как будто бы история, да, она как-то вот так прерывается слегка, и потом уже возрождение Марфо-Мариинской обители в 2000-е годы, то, как она живет и процветает сейчас, но вместе с тем, вот эти годы советской власти, они же не были в полном смысле годами забвения, и жизнь там еще продолжалась. Я была бы вам очень признательна, если бы вы рассказали. Вот Елизавета Федоровна, она гибнет летом 1918 года, она сброшена в шахту под Алапаевском, мы знаем о том, как это случилось, это, в общем, мученическая такая кончина, действительно. Ее любимое детище, Марфо-Мариинская обитель в Москве, продолжает существовать. Каким образом при большевистской власти в Москве это возможно?
Почти 10 лет. Первое время, конечно, сестры надеялись на возвращение своей матушки, и мы не знаем точно, когда они получили весть о ее кончине. Возможно, первые слухи дошли по горячим событиям, но, возможно, скорее всего, все-таки в конце сентября, когда части сибирской армии вошли в Алапаевск. И несмотря на то, что они узнали о гибели, конечно, нужно было продолжать дело Елизаветы Федоровны. Состоялось собрание в обители под председательством духовника Митрофана Сребрянского, на котором избрали следующую настоятельницу казначею. Согласно уставу, это произошло Валентину Сергеевну Гордееву, ближайшую единомышленницу и помощницу Елизаветы Федоровны. И Валентине Сергеевне и сестрам обители пришлось проявить незаурядную твердость духа, житейскую мудрость, огромную упорство, чтобы обитель существовала почти 10 лет. Во-первых, они остались совершенно без средств. В результате национализации банков пропали все капиталы Елизаветы Федоровны, которые она оставила для своей обители, и которые должны были служить материальной опорой.
А у нее были капиталы?
Конечно, согласно брачному договору, она имела ежемесячные субсидии, у нее осталось драгоценности, и потом обитель приносила доход. Были структуры, которые приносили доход, например, аптека Марфо-Мариинской обители.
То есть это не в чистом виде был благотворительный проект? Или эти доходы, они тоже шли на вот эту деятельность Милосердия?
Нет, конечно, доходы шли прежде всего на помощь нуждающимся. Для этого нужны были средства, и не всегда можно было рассчитывать на средства благотворителей. Времена были очень тяжелые, уже были годы войны, окончания
Первой мировой
войны, да. И поэтому, конечно, обитель могла содержать себя.
Слушайте, ну это, такое, по-моему, просто замечательно, и вообще тогда я не знала ничего об этой стороне ее жизни, о том, что в ней, помимо прочего, помимо вот этой какой-то ангельской красоты, помимо ее ума и тонкости, была еще, оказывается, вот эта коммерческая жилка в хорошем смысле слова, то есть она сумела поставить на самоокупаемость такое мощное, ну, прошу прощения, с точки зрения, наверное, да, коммерции, предприятия.
Нет, были, и она была прекрасным организатором, она могла объединить людей, которые жертвовали, конечно, без их помощи обитель бы тоже не смогла существовать. Очень многие проекты не могли бы существовать без помощи меценатов, поддерживающих обитель, но все-таки она всегда рассчитывала на самое плохое, была готова к этому, и поэтому обитель тоже приносила...
Слушайте, может быть, в этом, кстати, сказывается ее все-таки немецкое происхождение. Здесь давайте напомним, да, нашим слушателям о том, что Елизавета Федоровна Романова, она принцесса Гессен-Дармштадтская из такого знатного европейского рода, который пересекается с родом Романовых в нескольких таких вот точках. Ну и вот то, что, наверное, самое близкое по времени к нам, это старшая сестра из этого рода, Елизавета Федоровна, она супруга великого князя Сергея Александровича Романова, губернатора Москвы на тот момент, на момент его гибели в 1905 году, и ее... Следующая, да, по-моему, по возрасту сестра, младшая по отношению к Елизавете Федоровне, Александра Федоровна, она, собственно, государыня, она супруга императора Николая II. И вот эти их немецкие корни, я думаю, что они сказываются в нескольких отношениях и влияют, конечно, на нашу историю, повлияли на тот момент, то, что вот они настолько серьезно и глубоко занимались и системно, главное, делами милосердия, и сумели организовать вот ту же Марфо-Мариинскую обитель. Елизавета Федоровна сумела организовать. Мне кажется, что это ее благодаря во многом ее маме, которая тоже очень так системно подходила к воспитанию детей в плане того, чтобы дать им образование по самым разным направлениям, и в том числе научить их делам милосердия. Вот. И то, что она умела обращаться с деньгами. Я думаю, что далеко не каждая русская княгиня обладала этим навыком.
Да, они были этому обучены специально. Внуки королевы Виктории проходили специальный курс, как быть супругой, как вести хозяйство. Они всему этому были обучены, да. А ростки, конечно, сострадание к ближнему, безусловно, заложила их мать, английская принцесса Алиса, герцогиня, позднее Гессен-Дармштадтская, жена Людвига IV, их отца, она вела огромную деятельность благотворительную в Дармштадте и завещала своим детям продолжить ее дело. И они посещали, она знала с детства, что такое сострадание, боль. Это все вложила в них их мать. Действительно, это так.
Александра Федоровна, она потом уже своих дочерей водила во время Первой мировой войны в госпитали, и там они помогали раненым, причем на правах, я так понимаю, вот всех остальных, да, вот на равных со всеми остальными сестрами милосердия, без каких бы то ни было поблажек к их знатному происхождению. И это то же самое, то, что делала для своих детей Алиса, их мама, когда... водила своих дочек, будучи герцогиней Гессен-Дармштадтской, в местные госпитали, и они там тоже раненым помогали. Да, то есть они инвалиды. Потом уже на своих детей это все перенесли.
Да, конечно. Выполняли самую грязную работу великие нежные.
И не чуждались этого.
Не чуждались.
Удивительная, конечно, семья. Елизавета Федоровна, как... мы сейчас выяснили, да, была очень профессиональным менеджером, как сейчас бы, наверное, сказали. И вы могли бы, может быть, тогда еще несколько слов сказать о том, как она начинала работу в обители, с чего вообще, и откуда возникла идея создания этого уникального такого объекта, вот, как эти две усадьбы, купленные в купеческом Замоскворечье, превратились в архитектурный ансамбль Марфо-Мариинской обители, вот, и, собственно, кто были первые ее сподвижники?
В феврале 1907 года у Нестерова состоялась выставка персональная в Москве, и он получает предложение от великой княгини поучаствовать в росписи храма, общины, как он сам напишет тогда, учреждаемой великой княгиней. Она просит его предложить ей архитектора, он рекомендует Чусева, с которым он уже, у него сложился творческий союз. Елизавета Федоровна создает комитет по устройству обители, он был в Ильинском. Председателем комитета был Глоба Николай Васильевич директор Строгановского училища. Также вошел Владимир Владимирович фон Мек, это был один из секретарей Елизаветы Федоровны, Валентина Сергеевна Гордеева, которую она хорошо знала, будущая казначея обители, и такой был художник Наоковский, он тоже был сотрудником Строгановского училища, хранителем музея и библиотеки, и обращается к отцу Митрофану Серебрянскому, которого она тоже хорошо знала, так как была шефом полка, в котором он служил, 51-го Черниговского драгунского полка, с помощью, с просьбой разработать ей устав обители, помочь разработать. Очень ей хотелось все-таки, чтобы он отличался, был приближен к монастырскому, но отличался. И все знают о том, что Елизавета Федоровна хотела восстановить институт диаконис. Была длительная переписка, множество прошений.
Диаконисы – это кто? Давайте сразу поясним.
Диаконисы – это женщины, которые жили по монашеским уставам и советам духовных авторитетов, но они не становились монахинями, то есть помогали ближним, оставаясь в миру. И упрекают Елизавету Федоровну в протестантизме, в возрождении другой ветви совершенно христианства, и это и не удается, но тем не менее вот она создала обитель, которая смогла частично реализовать вот эти вот традиции диаконистского служения. То есть сестры в обители не становились монахинями. Они заключали договор на год, на 3 или на 6 лет, могли его продлить. 2 года они находились на испытательном сроке, получали медицинское образование. Все-таки обитель работала как медицинское духовное учреждение. И после успешного прохождения срока они посвящались крестовые сестры, с ними заключался договор, и после окончания действия договора они уже могли вести обычную мирскую жизнь, выходить замуж, жать детей, менять профессию, а обитель оставалась им их духовным центром на протяжении всей жизни.
Вот в чем разница. Потому что тоже мы нередко здесь в студии говорим о том, что вот там были сестры милосердия, крестовые сестры, но они не были монахинями и так далее. И при этом не всегда понятно, а смысл-то тогда какой? То есть если женщина целиком и полностью посвящает себя служению Христу и ближним, и она живет в, ну, фактически в монастырской вот такой системе, почему тогда она остается сестрой милосердия и не принимает постриг? Если у нее по истечении некоторого времени, да, ну, скажем так, испытательный срок, да, она решает, что вот я здесь послужила уже ближним, теперь хочу создать свою семью. Если у нее действительно есть такая возможность потом вернуться в мир и заниматься уже обустройством своей личной жизни и служить мужу и своим собственным детям, тогда да, тогда разница понятна. Но много ли было таких, кто покидал Марфо-Мариинскую обитель по истечении этого срока оговоренного, да, и уже становился там женой, матерью?
Были, конечно, такие случаи, когда из обители уходили, были, когда... Ну, первые сестры, которые были посвящены в крестовые сестры в апреле 1910 года, конечно, остались до последнего костяк обители, до закрытия обители. Именно они составляли основную. А так количество сестер все время увеличивалось. Сначала их было 6, а к концу года уже 30, потом 50, 100. Жалоба была написана, не помню, в каком году, в 20-х годах, такой Ретинская написала, что 145 сестер было в тот момент, уже в 20-е годы.
Она что, нажаловалась?
Сестер было 145. О том, что проводится агитация. Ого. Анти.
Ну, да.
Такой донос был, угу. Фактически.
Классика
донос.
Жанра. А Елизавета Федоровна сама, была ли она в постриге? Или все-таки она оставалась так же, как и сестры милосердия, в миру, но при этом служила в обители?
У нас нет таких данных, что она приняла постриг, была монахиней. Она была на пути к монашеству, но она считала себя недостойной еще такого высокого звания. Она считала, что монашество – очень высокое звание, которое нужно заслужить дорогу и длиной в жизнь.
Фантастика.
Но таких данных у нас нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Матошина, главный хранитель Дома музея Марфо-Мариинской обители Милосердия. Мы говорим об истории этого места, о его основательнице Елизавете Федоровне Романовой. И как вот мы начали нашу программу, сейчас был небольшой экскурс исторический, да, но мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, что вот после гибели, оказывается, Елизаветы Федоровны, Марфо-Мариинская обитель существовала еще целых 10 лет. И это при большевиках, и это в центре Москвы, и это при том, что там все время, туда все время приходили сестры Милосердия, которые продолжали там служение, дело Елизаветы Федоровны, расстрелянной, сброшенной в шахту, да, погибшей трагически. Вот. И как это все умещалось в одном городе, как не вытравили, не уничтожили сразу же Марфо-Мариинскую обитель, это, конечно, какой-то исторический парадокс. Наверное, Господь Бог там поставил охрану очень мощную, да, к этому месту, или почему? Почему большевики не могли снести ее? Или выгодно было это место советской
власти? Это очень длительная, долгая история. Конечно, советская власть поначалу даже помогала обители продуктами, привозили раненых и принимали этих раненых.
Но а там всех принимали, красных и белых?
Всех принимали, не было различия. Но обыски, конечно, начались сразу, практически все-таки с 18-го года, и в январе 20-го года еще была Елизавета Федоровна, вышел декрет о свободе совести и церковных религиозных обществах, и декретом запрещалось получение религиозными организациями любой помощи, сборов, дотаций, и лишало их как право юридического лица. И было воззвание патриарха Тихона, которое призывало верующих объединиться и создавать некие коллективы, союзы, которые бы могли все-таки владеть имуществом церковным, чтобы просто избежать закрытия, потому что основной удар, конечно, был сделан именно по монастырям. И такое решение патриарх устроила советскую власть, они дали возможность организовать такой союз, что и сделала Валентина Гордеева после того, как уже они убедились в том, что Елизавета Федоровна погибла. Они подают прошение, заявление о регистрации всех владений, которые остались в Марфо-Мариинской обители, в объединении их в один, потому что они были разделены, эти организации, структуры, аптека отдельно разделена, больница, в один комплекс. И идут на кооперацию со вторым МГУ. Такое заведение было создано, это бывшие высшие женские курсы.
Второе МГУ?
Да, второе МГУ. Они были преобразованы декретом 18-го года во второе МГУ. И вторым МГУ руководит прекрасный человек, доктор обители, который сделал Елизавете Федоровне операцию 8 апреля, января 1908 года, Рейн. И благодаря вот этой кооперации со вторым МГУ обитель смогла существовать столько лет. Ну, конечно, у нее были влиятельные покровители. Покровители, которые, без которых бы не удалось.
А кто это, например?
Например, Наталья Ивановна Седова, жена Троцкого, которая...
Интересно. И неожиданно, кстати говоря.
Очень неожиданно, но она многим очень помогла, не только Марфо-Мариинской обители. Она вытаскивала буквально из камер смертников. И очень жалко, что нет хорошей работы Натальи Ивановны Седовой, благодаря, конечно, такой тени, которая падает ее мужу, демон революции.
Вот. Надо же, как многогранна все-таки человеческая природа. Удивительно, но вместе с тем, да, если жена Троцкого покровитель Марфо-Мариинской обители, или один из, там, может быть, гласно или негласно, то тогда, да, тогда уже становится более понятно, как обитель еще целых 10 лет смогла существовать. Но вместе с тем, ведь все равно финансы нужны на то, чтобы вести вот эту благотворительную работу. А пока идет гражданская война, и в обители принимают раненых, пусть это и красные, и белые, да, но я думаю, что там как-то советская власть, с учетом того, что там красные, кто же лечит, может закрывать на это глаза. Но потом-то гражданская война заканчивается, и наступает время, когда нужно заниматься экономикой, нужно, вот при Елизавете Федоровне обитель была фактически на самоокупаемости, а теперь как? И что там происходит? Как меняется вот эта атмосфера, и кто поддерживает жизнь в этом монастыре?
А госпиталь, который был разделен со вторым МГУ на 28 кроватей. 6 кроватей были за обителью, и они могли, Валентина Сергеевна могла устраивать на эти кровати своих людей.
А свои это так, кто были?
Ну, например, жители деревни Семеновская, которые фактически кормили их, давая им свои продукты, картошку привозили. Потом кооперация с МГУ рассчитывала и бюджет на Марфо-Мариинскую обитель. То есть все пайки, содержание они как раз получали за счет дотации вот этого второго МГУ.
Как интересно, слушайте. Второе МГУ, надо же. А я так думала, что, когда вы сказали, вот для своих, да, 6 кроватей для своих, я подумала, может быть, среди этих, простите, койко-мест находились и места для тех людей, которые были подопечными Елизаветы Федоровны под крылом у нее. Это там, бездомные, малоимущие люди. Или вот в эти годы 20-е, или там, в годы гражданской войны, практически, ну, таких людей уже стало столько, что обитель не могла оказать помощь всем, кому хотелось бы.
Ну, я думаю, что все-таки Валентина Сергеевна брала тех людей, которые помогали обители, чтобы у нее была возможность их как-то защитить, прокормить, помочь, одеть. Вот, вообще ее задачей, конечно, было. Особенно было затишье в 23-24 год, когда обитель вообще не трогали, то есть она существовала спокойно под крылом второго МГУ. А с 24 года, конечно, начались уже большие гонения. Пересмотр устава постоянной комиссии, которые писали
тиранили,
всякие,
я думаю, да?
Да, отчеты, пытаясь закрыть обитель. Но Валентина Сергеевна пыталась держать эти места, чтобы она могла класть людей верующих, которым нужно было не только лечение тела, но и духовное какое-то.
Духовная жизнь продолжалась, да, вот в эти годы?
Продолжалась.
И храм был открыт?
И храм был открыт.
И служба шла?
Конечно, и совершались богослужения обязательно. Был притч, который тоже писал, когда закрыли уже обитель в 26-м году, официально ее закрыли. Деятельность все-таки продолжалась, пока работал храм. Все было возле Покровского храма. А Покровский храм уже закрыт в 28-м году. И вот тогда сестры будут высланы, закрыты, будет допрос, и они будут высланы кто в Казахстан, то в Узбекистан, разные места.
А как сложились там их судьбы?
По-разному сложились. О ком-то неизвестно. Кто-то попытался, может быть, все забыть, уехать, а кто-то продолжил подвижничество и там, на местах, и лечили людей, и устраивались в больнице, и работали. Ну, они сохранились воспоминания Надежды Бреннер, которая писала, что люди помогали и хорошо относились к политзаключенным. И там тоже отдельная история. А потом они вернутся после 1933 года к отцу Митрофану Серебрянскому, который будет проживать в Тверской губернии в родовом селе своей матушки Ольге, и оставит историю, оставит вещи, которые будут переданы в музей уже после, уже в наше время.
Отец Митрофан, расскажите тоже о нем несколько слов. Все-таки люди, которые имеют отношение к Марфо-Мариинской обители, это люди особые.
Конечно. Отец Митрофан был очень миролюбивым человеком, прошел всю русско-японскую войну. И сестры писали о нем, что старались не ссориться при нем, потому что он так искренне расстраивался, что.
А русско-японскую войну он прошел как капеллан или как.
Он прошел как полковой священник.
Как полковой священник.
Как полковой священник, да. 51-го Черниговского полка записывал происходящее. Его записи печатались в церковных орловских ведомостях. Уже после войны были собраны в одну книгу, которая попадает в след Фёдоровне, и уже в обители было даже выпущено второе издание, подарочное, этого дневника. В своем дневнике он описывает все события, которые происходят на его глазах, ужасы. Интересно, что... ведь в годы войны полковые священники в случае гибели командира в ранении занимали его место. То есть фактически они были героями, уже героями. Совершали захоронения во время боя, молебны.
Панихиды, я думаю, тоже, конечно, служили. Интересно, что ведь доктор Евгений Боткин, который был личным врачом царской семьи императора Николая, Александры Федоровны и детей, он ведь тоже участвовал в русско-японской войне как военный врач и оставил книгу воспоминаний, которая была опубликована и попала как раз в руки к Александре Федоровне. И там не было, ну, такого, как это сказать, знаете, такого оглашенного патриотизма. Там все было, потому что русско-японская война, мы знаем, она была очень сложной войной для России, сколько было там перекосов и недоработок, и промахов со стороны нашей армии и тех, кто ею руководил. И там довольно-таки все беспристрастно и без какого-то такого, ну, без оглядки на власть, там были описаны те ситуации, в которых оказывалась русская армия, и как воевали, проявляли героизм там русские солдаты, и что подводило, как подводило одно, другое, третье и так далее. То есть все обстоятельства без прикрас. И Александра Федоровна настолько оценила эту книгу, что когда у нее спросили, кого бы она хотела видеть врачом, личным врачом царской семьи, она сказала Евгения Боткина. То есть вот тоже, видимо, сказывается, да, то, что они родные сестры с Елизаветой Федоровной. И она, видите, ну, так приблизила к себе священника военного, который тоже прошел эту самую войну и тоже оставил об этом воспоминания. А когда уже в 20-е годы, да, вы говорите, до 28-го года фактически в храме Покровском не прекращались богослужения, кто туда приходил, что об этом известно? Как вообще советская власть относилась к тому, что этот храм продолжает существовать?
Очень тяжело относилась. Они пытались закрыть храм всеми силами. И закрыли храм, но очень повезло, потому что была создана комиссия, куда входили реставраторы, очень известные историки, и была сделана полная опись храма, и вещи переданы были в другие храмы, например, Николы в Пыжах, напротив какие-то вещи. Ну, он тоже был закрыт позднее, но, тем не менее, очень многие вещи были сохранены.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Матошина, главный хранитель Дома-музея Марфо-Мариинской обители Милосердия, о которой мы сегодня и говорим. Я, Алла Митрофанова, буквально через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».